Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Россия продолжает воздушный террор Украины. В результате ракетной атаки России в начале сентября по зданию Института связи в Полтаве погибло не менее 58 человек и более 300 получили ранения. В последующие дни жертвами российских ракетных и беспилотных ударов стали жители Львова, Кривого Рога, Павлограда, Херсона, Сум, Харькова, других украинских городов. На этом фоне появились сообщения о том, что Иран отправил России более 200 баллистических ракет, а Украина вновь призывает партнеров разрешить уничтожать западным дальнобойным оружием военные цели в глубине российской территории. Как вооруженные силы Украины могут реально ответить на российский воздушный террор? Получит ли Украина от Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии разрешение бить дальнобойными ракетами в ответ на массированные ракетные и беспилотные атаки? Какова ситуация на фронте? И можно ли утверждать об остановке наступления российских войск на Покровском направлении? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. В студии Михаил Самусь, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конвергенции и разоружения. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
И с нами на связи Андрей Карпов, депутат Полтавского горсовета, волонтер, блогер. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем наш разговор, давайте посмотрим сюжет о российском воздушном терроре и перспективах использования вооруженными силами Украины дальнобойного западного оружия.
Российские силы продолжают практически ежедневно наносить авиаудары по украинским городам. 3 сентября баллистические ракеты «Искандер-М» попали в Полтаве в здание Института связи, больницы и прилегающих домов. В результате атаки не менее 58 человек погибли и 328 были ранены. Это один из самых крупных российских ударов по Украине по числу погибших и пострадавших за все время полномасштабной войны. Россия активизировала воздушные удары по Украине на фоне курской операции ВСУ. 6 сентября исполнился месяц, как украинские военные вошли на территорию российского региона и к этому времени контролируют более 1300 квадратных километров, критически важный узел экспорта газа – Суджу, и еще более 100 населенных пунктов в Курской области. Как отмечают эксперты, способность Украины удерживать часть российского региона может позволить ей включить в будущем в соглашение с Москвой пункт об обмене территориями и позволит Киеву избежать односторонних уступок. На фоне последних событий, в том числе и на Восточном фронте, где на некоторых участках вооруженным силам Украины удалось остановить продвижение россиян, Кремль акцентирует внимание на возможности переговоров по завершению российско-украинской войны с участием посредников. Если после начала курской операции ВСУ Владимир Путин заявлял, что Москва отказывается от каких-либо переговоров с Киевом, то 5 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, российский президент сказал, что Россия не против сесть за стол переговоров на основе документов, согласованных весной 2022 года в Турции.
Готовы ли мы с ними вести переговоры? Мы никогда не отказывались от этого, но не на основе каких-то эфемерных там требований, да, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле.
Российская делегация на переговорах в Турции тогда требовала от Украины нейтралитета и существенного сокращения численности ВСУ, оружия, техники и авиации. При этом Киев должен был согласиться с российским статусом оккупированных украинских территорий. По словам Путина, посредником в потенциальных переговорах о мире могли бы быть Китай, Бразилия и Индия. На этой неделе в Москву прибудет советник по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджит Давал, чтобы обсудить мирные усилия по прекращению войны в Украине. Впрочем, украинские власти считают, что Кремль заинтересован лишь в замораживании войны, а не в ее окончании, и призывают Запад наращивать поставки Украине военной помощи. В ответ на массированные российские ракетные и беспилотные удары по Украине глава государства Владимир Зеленский, выступая 6 сентября в рамках экономического форума в Италии, в очередной раз призвал союзников разрешить ВСУ бить дальнобойным западным оружием по военным аэродромам в России.
Что мы хотим? Как использовать это оружие? Только по военным аэродромам. Просто использовать это оружие, которое может работать на расстоянии 100-300 километров. Вот и все. Никаких других целей.
That's all. No other ideas.
Украине необходимо разрешение на использование дальнобойного оружия по российским военным объектам на территории России от четырех стран – Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии. Владимир Зеленский надеется подытожить результаты переговоров по этой проблеме с президентом США Джо Байденом на предстоящей в сентябре сессии Генассамблеи ООН. Тем временем, по данным американской газеты Wall Street Journal, Иран поставил России более 200 баллистических ракет малой дальности. Передача иранских ракет является частью стратегического партнерства между Тегераном и Москвой. Как отмечают в Американском институте изучения войны, Россия, вероятно, будет использовать иранские ракеты для поражения энергетической, военной и гражданской инфраструктуры Украины в течение этой осени и будущей зимы.
Ну вот на самом деле, можно ли говорить, что это действительно такой более радикальный подход Кремля к происходящему, что это такие запланированные, долговременные, массированные атаки России? Для чего? Для того, чтобы уничтожить какие-то инфраструктурные объекты или терроризировать население? В чем тут главная цель происходящего?
Ну, я думаю, есть, конечно, задачи и по военным объектам, по инфраструктурным, но очень примечательно, что удары, например, по нескольким городам были действительно спланированы по учебным заведениям. Да, можно говорить, что в Полтаве это военное учебное заведение, но тем не менее есть удары и по Сумскому государственному университету, по другим учебным объектам. И тут действительно можно говорить о терроре. То есть классическом терроре, когда нагнетается психологическая, неврастеническая обстановка в обществе на фоне как бы провала фронта на Донбассе, запрещение нам бить по российской территории, опять же, в такое внедрение мысли, что Курская операция она провалилась, что она была бесполезная, что Путин, великий мыслитель, не клюнул на, скажем так, приманку. Все идет по плану, Украина не может ничего сделать с этим. И действительно, в этом плане ракетные удары вот такого длительного, ведь некоторые воздушные тревоги в том же Киеве были целую ночь, то есть там по 7-9 часов люди не спят. Понятно, что если это несколько дней, наступает действительно такое истощение. И тут, я думаю, террористический аспект, он важный. Но я уверен, что там есть и военные, и другие цели, которые, естественно, Россия преследует, но не всегда достигает.
Андрей, вот скажите, в самой Полтаве вот какое ощущение этой опасности было после этого страшного удара, после того, как погибло такое количество людей, очень много же молодых людей погибло? Вот насколько достигает, по вашему мнению, цели это? Терроризирование России и мирного населения?
Я хочу сказать, что этот раз при попадании в институт связи тревога была ровно 2 минуты. То есть люди даже не успели спуститься в бомбоубежище, потому что ракета баллистическая из России летела очень быстро. Довольно точно попали, я так понимаю, туда, куда целились. И потому такие существенные жертвы, много погибших, много раненых. Что касается террора, Россия – это страна-террорист. Почему бы им этим и не заниматься? Они терроризируют нашу энергетическую систему, они терроризируют наши нервы. И на определенном этапе, несколько лет, в Полтаве существовало такое мнение, что обстрелов не будет по Полтаве. Поскольку было такое предположение, что это местная наша, собственно говоря, история о том, что Путин очень любит историю про Полтавскую битву и город не будут уничтожать. И вот сейчас мы видим, что Путину, России, России-террористу абсолютно все равно, куда стрелять. По учебным заведениям, по энергетическим объектам или по тем же домам. Через несколько дней после попадания в институт связи была ракетная атака, ракету сбили, она упала просто на район, там, где живут обычные люди, одноэтажную застройку на дома. К счастью, никто не пострадал, несколько домов разрушено, но сам факт, России абсолютно все равно, куда стрелять. И то, что сейчас могут передать несколько тысяч или уже передали несколько тысяч иранских ракет, говорит о том, что Россия, конечно же, будет стараться до зимы уничтожить нашу энергетику, чтобы мы оказались в полном блэкауте, и нам нужно с этим как-то бороться.
Ну вот, кстати, я один из таких массовых обстрелов пережил во Львове. И опять-таки, во Львове нет у людей ощущения, что по Львову не будут стрелять. Во Львове как раз все считают, что по Львову будут стрелять. По целому ряду причин, в том числе и политико-исторических. И львовяне так думают буквально с первых дней войны. Но на остальной территории Украины, в центре, на востоке, считают, что как раз на западе безопасно. И вот когда мы видим такие массированные удары по Львову, практически одна из ракет буквально в границах охраняемой зоны ЮНЕСКО разорвалась. И были повреждены исторические здания. Мы сейчас не говорим даже о гибели людей. Вы знаете, там была трагедия, когда мать и три дочери погибли буквально в своей квартире. Целая семья, по сути, была уничтожена. Но вот еще и то, что фактически Россия ни с какими там условными там границами ЮНЕСКО тоже не считается. Это мы тоже совершенно видим, что безопасных зон, в общем, нет. Даже если они в сознании людей есть в Украине. Да, вот в Полтаве думают, что Полтавская битва, а по отношению к Львову думают, что это далеко не нужно для обстрела. Но все же для чего это? Это инфраструктурное уничтожение. Вот действительно, может быть, западные области Украины теперь важны для Москвы, потому что это транспортные узлы, через них доставляют оружие для украинских войск. Или это просто расширение территории терроризирования?
Ну, то есть удары по западным районам, они на самом деле постоянно были, потому что...
Да, может, просто может, не такие резонансные.
Да, наверное, то есть, да. В принципе, были попытки. Проблема, например, в том, что территория Беларуси все-таки не является доступной для российской баллистики. То есть баллистика – это 500 километров. Искандер, если бы Лукашенко разрешил разместить российские Искандеры в активной фазе, скажем так, то там бы можно было фактически всю территорию Украины с севера простреливать на 500 километров. Так сейчас у них есть проблемы. То есть они, например, по Львову били кинжалами, потому что большая дальность – это авиационная ракета. Но это как бы Искандер, но авиационный. Поэтому у него дальность больше, и можно бить по Львову. Если бы у них была возможность разместить свои Искандеры в массовом количестве и массово применять по Западной Украине с Беларуси, они бы это делали. Почему? Потому что идет логистика с Запада, естественно, с Польши основная, там немножко с Румынии, по поставкам вооружений, военной техники, боеприпасов. Естественно, не хотели бы уничтожить эти логистические хабы, но не получается, потому что вот эта проблема с боеприпасами. То есть Искандеры не долетают, а все остальное это мало.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Программу можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – военный эксперт Михаил Самусь и депутат Полтавского городского совета Андрей Карпов. Мы обсуждаем последние массированные ракетные и беспилотные атаки России по Украине и перспективы использования вооруженными силами Украины дальнобойного оружия. Ну вот, Андрей, вы говорите о том, что нужно что-то делать с энергетикой, которую Россия явно собирается разрушить. И в дальнейшие месяцы тоже будут попытки. Но вопрос, что и кто должен вообще этим быть озабочен главным образом? Правительство, может быть, местные власти должны предпринимать какие-то меры для того, чтобы все это не могло состояться? Закупка генераторов из местных бюджетов, создание каких-либо систем местного значения, которые помогли бы людям пережить зимние месяцы. Все же это нужно решать уже сегодня, там, в сентябре-октябре, а не в декабре-январе.
Для начала хочу вам рассказать, как обстоит ситуация у нас, например, с американской помощью, а именно с большими установками генерации, которые нам были переданы в Полтаву абсолютно бесплатно, и которые наше руководство города, области так и не смогли до сих пор установить. То есть уже больше года когенерационные установки, которые из газа делают электричество, мы не можем просто использовать. С другой стороны, я не могу сказать, что вообще никто не обеспокоен проблемами ударов по энергетике, поскольку у нас здесь, в Полтаве, есть защищенные уже подстанции, на которые были сделаны специальные бетонные укрепления, но которые помогают, так скажем, с переменным успехом, поскольку были прилеты шахидов, и они все равно имеют возможность залетать и уничтожать наши подстанции. То, что касается ракет, баллистических особенно, мы понимаем, что нам для того, чтобы их сбивать, нужно больше патриотов. К сожалению, наши партнеры, даже те, которые пообещали передать нам патриот, они задерживают эти поставки. Хотелось бы, чтобы они прекратили эту свою политику, когда они пытаются усмирить тирана, который на нас напал, и пытаются его не злить, пытаются делать все, чтобы якобы не было эскалации. Но, по моему мнению, все эти действия, наоборот, ведут к тому, что Путин и Россия думают, что им все сойдет с рук. Что касается нас, конечно, было бы намного лучше, если бы ракетные программы, которые у нас существовали, не были закрыты, начиная с 2019 года, и на данный момент мы имели больше всевозможных ракет. Если бы не сбивали российские ракеты, но мы могли бы хотя бы уничтожать пусковые установки, и легче всегда бороться именно с установками. А у нас есть определенный запрет, в том числе от американской стороны, на атаки в сторону Российской Федерации.
Вот, кстати, может такая ситуация сложиться, когда России придется столкнуться с разрешением Украине бить по вот этим пусковым установкам и западным оружием? Или это чистая фантастика?
Ну, вообще, с военной точки зрения вообще никаких проблем нет. То есть Украине можно разрешить, но тут еще важный аспект. Нам нужна еще и информация целеуказания, то есть target acquisition.
Это главный момент.
Да, один из тех моментов, которых забывают, и от наших западных мартеров тоже нужна информация, где эти установки находятся, потому что мы не всегда можем их выявить.
А тогда
выявить.
Они скажут, что мы уже прямые участники конфликта, да. Потому что мы даем эти данные в России.
Я подозреваю, что здесь кроется вот эта проблема, потому что если будут американские ракеты, мы попросим, дайте нам еще и целеуказания. Они скажут, что это уже вовлечение полное. Потому что одно дело просто дать информацию, а второе дело дать конкретную информацию, по которой будет уничтожена установка. Не дай бог, она куда-то, эта ракета прилетит не туда. Но я все равно думаю, что все-таки политики здесь больше. Предвыборная кампания и, например, демократы явно пытаются украинский вопрос не выпускать в основную тему, опасаясь, что Трамп, например, может использовать против Камалы Харрис этот вопрос. Поэтому вот именно здесь, мне кажется, кроется главная проблема, поскольку военные могли бы разобраться между собой, на самом деле, потому что можно было бы сделать вид, что они не передают нам информацию, а просто передали ракеты.
Ну, тут вопрос еще в том, а почему действительно задерживаются поставки систем противовоздушной обороны? Если бы у Украины действительно было больше патриотов, было бы меньше попаданий, но это понятно.
Тут невозможно объяснить, потому что в Соединенных Штатах очень много, скажем так, десятки систем патриот, которые почему-то стоят на континентальной части США, но они по своему функционалу не должны там стоять, они там ничего не могут защищать. То есть они же не будут против Канады и Мексики защищать. Эта система 150 километров для огромной территории США вообще никак не работает, там свои системы ПРО стоят. Поэтому логично было бы их вообще передать в Европу, а здесь уже решать с нашими соседями. Ну, например, если передать 50 штук в Румынию, то мы могли бы с румынами потом договориться хотя бы 20 получить в Украину. Это было бы полезно и для румынов. Но пока, к сожалению, администрация Байдена держит вот такую ситуацию.
Тут важно еще, вот, Андрей, понять, насколько, по вашему мнению, в принципе, вот сейчас украинское общество готово к продолжению такого развития событий. Да, вот вы говорите совершенно логично, как мне кажется, вещи о том, что нужно больше систем противовоздушной обороны, что нужно, разумеется, уничтожать российские объекты, с которых осуществляются пуски, но этого пока нет. А есть вот этот вот террор, он продолжается. Мы не знаем, сколько Россия накопила ракет и как долго она сможет такие масштабные атаки осуществлять. Но вопрос устойчивости общества, как вы его оцениваете?
Обществу нужно понять, что у нас просто нет другого варианта, как сопротивляться. Вообще, я считаю, самое главное в любой войне – это выжить. И украинское общество должно понимать, что если, не дай бог, что-то пойдет не так, и Россия захватит Украину, то украинское общество исчезнет. Исчезнет украинский социум. И такое вообще возможно понятие, как украинцы, останется только где-то за рубежом в какой-то Канаде. Нужно внимательно слушать то, что говорят россияне и что говорит Путин. Я очень много с ними общался, много лет как блогер. Вот все, что они говорят, они это и делают. Они это говорят прямо, мы просто не слышим. Они говорят, Украину нужно уничтожить. Путин как сказал, мы не должны передать вот эту проблему, как он считает, украинство нашим потомкам. То есть они собираются нас уничтожить. Сейчас они делают то, что они тоже обещали. Они говорили, что мы сделаем вас деиндустриализацию, мы сделаем из вас сельскую страну. И по сути сейчас у нас гидроэлектростанции нет, теплоэлектростанции нет. Но тут только взять, если энергетику. То есть у нас уже балансирующая электрогенерация, у нас ее нет. У нас остались атомные электростанции, и по ним Россия не стреляет пока. Но рано или поздно, я думаю, они будут наносить удары, если не по самим атомным электростанциям, то они будут более интенсивно наносить удары именно по распределяющей энергетике. И я считаю, что нужно более ярко доносить населению мысль о том, что эта зима будет очень сложная. Это не то, что сложное, то, что отключение электроэнергии. Сейчас уже есть такое мнение, что если будет все хорошо, то отключение энергии будут по 12 часов, а если будет плохо, то по 20 часов. То есть 20 часов не будет электроэнергии и, возможно, не будет отопления. Поэтому на данном этапе уже нашему обществу нужно готовиться к тому, что в каждой семье должен быть свой генератор и аккумуляторная батарея.
Ну вот это тоже, так сказать, важный такой момент, мне кажется, с точки зрения того, как вообще могут происходить события. Но есть ли у России силы вообще все это уничтожить?
Ну, опять же, зависит от нашей системы противовоздушной обороны. Сейчас есть информация, что будет у нас и САМ-Т, возможно, будет помощь и Патриот. Насыщение, в принципе, разными системами ПВО, то есть создание эшелонированной системы ПВО, оно тоже имеет смысл, потому что Россия бьет не только баллистикой, но и крылатыми ракетами, шахедами и так далее. То есть нужно разные системы иметь и насыщать нашу огромную территорию. Украина самая большая страна Европы по территории, поэтому тут и проблема не такая, как в Израиле, например, или там в Чехии была бы, или еще где-то. Поэтому действительно насыщение ПВО, ну и естественно, да, каждый должен сейчас позаботиться о своей безопасности. Опять же, еще я думаю, что Россия сейчас идентифицировала и на фронте, и психологические удары, и ракетные удары, надеясь на то, что удастся переломить Украину к американским выборам. То есть они все равно хотели бы занять сильную позицию. Казалось бы, уже они это сделали. Была ситуация, когда они думали, что Украина сидит в обороне и уже ничего не сможет сделать, и можно будет легко презентовать ультиматум Путина новому президенту США. Но с началом Курской операции все перевернулось. Они судорожно пытаются сейчас что-то сделать на Донбассе, но опять же из-за того, что они спешат, очень много допускают ошибок. И поэтому на фронте сейчас ситуация сложная, но она дает надежду на то, что России не удастся захватить весь Донбасс к выборам в США, но и взять тот же Покровск.
Ну, то есть, по сути, вы считаете, что вся эта Покровская операция, она была рассчитана именно на то, чтобы показать, что Россия находится в позиции, когда именно ее условия должны выполняться, да, при любом там прекращении огня?
Да, то есть Украина отступает, постоянно отступает, Россия постоянно наступает. То есть, если вы хотите, чтобы мы дошли до Днепра, условно, или там до Киева, давайте продолжим. А вы будете кидать 60 миллиардов долларов каждый год. Но Трамп этого не воспринимает вообще. То есть, он вообще сказал, что остановит эту войну за счет того, что прекратит Украине помощь. Поэтому, действительно, расчет был на тот, что показать. Украина не способна дальше воевать, поэтому, в любом случае, давайте усаживать Украину за стол переговоров, и пусть она выполняет наш ультиматум.
Андрей, как вы считаете, вот в принципе, если говорить о настроениях в обществе, именно насчет того, что война может закончиться на таких промежуточных результатах, которые заставят Украину, по крайней мере, на долгое время смириться с потерей большой части территории, которая сегодня контролируется Российской Федерацией. Вы себе представляете, что украинское общество примет такие мирные договоренности, даже если они будут акцептированы украинской властью, допустим?
Ну, если мы говорим в общем, в целом про общество, я думаю, что нет. Какая-то часть, возможно, бы и приняла такие условия. И, разумеется, люди хотят быстрого окончания войны. Люди не думают, что то, что сейчас происходит с Покровском, вот эти вот, ну, там, тысячи видео, когда люди в последний раз свою квартиру снимают на видео, говорят, вот здесь я жил, или там дом, вот у меня тут баня, вот тут я это все строил, и чувствуется боль в их голосах. И они еще, я думаю, несколько месяцев назад, они не верили, что им придется покидать свои дома и, возможно, навсегда. Понимаете, это может быть с каждым из нас. И я не верю в то, что Россия остановится, если мы сделаем какую-то паузу. Я считаю, что Россия будет и дальше пытаться нас уничтожить. Я, опять повторюсь, слишком много общался с простыми, как мы любим говорить, россиянами. Они полностью повторяют слова своего лидера, так скажем. Они полностью поддерживают вот эти действия, вот это так называемое СВО, вот эту всю агрессию против Украины. И они нас ненавидят в данный момент. Поэтому они будут пытаться нас уничтожить. Я считаю, что Россия будет просто использовать какую-то паузу в боевых действиях для того, чтобы укрепиться, усилиться. И через год, два, три, пять, неизвестно, когда это будет, она будет продолжать движение дальше. Я в этом на 100% уверен. Но мы должны продолжать бороться.
Ну, кстати, хотелось бы подробнее поговорить о том, что происходит все же на Покровском направлении, потому что это важный момент. И мне кажется, что это, опять-таки, от происходящего на Покровском направлении тоже зависят и вот эти вот атаки, потому что они во многом могут быть компенсацией за непродвижение российских войск, если я правильно понимаю.
Да, то есть если месяц назад, когда началась украинская Курская операция, для России было важно принять правильное решение в этой стратегической дилемме. Или отправить мощное подкрепление, где-то 2-3 дивизии сразу же в Курск с донецкого направления. И таким образом нейтрализовать сразу же украинскую операцию. Но они решили проигнорировать наступление в Курской области, решив, что это небольшая угроза, на фоне того, что нужно выполнять политическую задачу Кремля, оккупировать весь Донбасс или максимально до президентских выборов в США. И таким образом они допустили ошибку, что не удалось им остановить наступление в Курской области и не удалось продвинуться далеко в Покровском направлении. Конкретно что происходит? Им удалось пробить коридор в направлении Покровска, но они не смогли одновременно отработать Часовьяр, Торецк, я уже не говорю говорю о Купянске-Лиманском направлении, и южный фланг, это Кураховское направление, Угледарское. Вот они на других направлениях не прошли. При реализации операции так нельзя воевать. Когда ты прорываешься в одном месте, тебе нужно все-таки подтягивать, во-первых, свои фланги обезопасить, ну и, естественно, прорывать другие направления. Вот России это не удалось. Сейчас они остановились и пытаются укрепить фланги. Вот как раз идет сейчас Селидово, то есть движение на юг, одновременно очень мощные атаки на Угледарском направлении, на Кураховском. Это как раз попытки обезопасить и расширить левый южный фланг Покровского направления. Это нужно время, это нужны ресурсы, а ресурсов нет. То есть ресурсы нужны сразу пробить и Часовьяр, и Торецк, и все-таки Купянское направление. Ну и Курская. Курская область начинает все больше и больше беспокоить, потому что в России говорили, во всяком случае, что это не проблема. Там сейчас быстренько эти киевские бандиты под кустом посидят и убегут, проглотят большой кусок, не смогут его проживать и так далее. В результате проблема в Курской области и на Покровском направлении, да, они прошли в этот коридор, но теперь они подвисли. То есть им нужно эти фланги защищать, потому что украинская армия тоже может ударить фланги, и тогда само по себе Покровское направление будет подвисать. Поэтому дальше очень важная, опять же, дилемма перед российским командованием, что делать дальше. Или останавливаться действительно на Покровском. Ну, условно, они могут сейчас взять вот южный фланг, остановиться на Покровском направлении и попробовать что-то делать с Курской областью. Времени осталось немного, потому что ноябрь-то уже начинается ухудшение погоды. Падает листва, то есть более открытое пространство, и наступать становится все сложнее. Поэтому времени вот октябрь. Хотя генералы обещали, по-моему, Путину Покров взять до 1 октября и решить вопрос где-то там в октябре с Курской областью.
Это было даже поручение решить вопрос с Курской областью, кажется, там до 1 октября, если не ошибаюсь.
И с Курской, и с Покровском. То есть дальше они понимают, что дальше начинается вообще какая-то турбулентность. 5 ноября выборы американские. И если застрять вот в таком положении, ну, пропаганда точно никак не отработает. Ну, придется им как-то уходить в тень и на что-то другое делать акцент.
Будем в любом случае мы следить за развитием с вами этой ситуации и будем надеяться, что таких массированных страшных атак, которые пережили украинцы в предыдущей неделе, что их не будет, что не будет такого количества жертв. Но опять-таки, как мы можем быть уверены в обстановке того террора, в котором сегодня живет Украина. Поблагодарю участников программы. Мы поговорили с военным экспертом, заместителем директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаилом Самусиным. Спасибо, что были с нами. И депутатом Полтавского горсовета, волонтером, блогером Андреем Карповым. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч. Мира вам!